Глава 9. Хоцзанг. Первое. Эген был уверен, что никогда не знал этого стихотворения наизусть, а также и в том, что вообще никогда его не слышал, ни в добрый час Герсар повел на грютов войско и нашел свою погибель средь холмов, прикрытых ям и тайных рвов, где кольев острый чистокол виднелся неспроста, энно. Но теперь оно вертелось у него на языке, заполняло его мозг, расцветало сорной травой на задворках сознания, стучалось во все двери восприятия и отдавало эхом в ушах «Энно! Энно! Энно!». Эген был пьян, но пьян не вином, медом поэзии. Он не сомневался, что обжигающая сладчайшая жидкость, которую он пригубил из любезно предложенного кубка, была тем самым ненавистным и вожделенным медом поэзии, о повсеместном уничтожении которого пекся, не жалея сил, свод равновесия. О да! Эген помнил, в какой из туннелей повели повара-карлика, которому удалось изготовить мед по древнему рецепту, провезенному контрабандой из Харенны. Эген помнил, как надсадно вопил несчастный, когда палач продевал конский волос через свежую рану в языке кулинара. Эген знал тогда, что там в подвале случилось. Язык повара проткнули тонким и чистым серебряным стилом. В своде равновесия были не в почете грязь и гноящиеся раны, даже если всем известно, что эти раны не успеют начать гноиться. Дурной тон есть дурной тон. Инструмент должен быть чистым. Палач тянул за волос, а незадачливый медовар клялся. На полтуннеля орал, что не будет больше, как есть не будет, никогда не будет, и клянется, клянется, клянется больше не варить, не приготовлять, не злоумышлять, не нарушать законы, и забудет рецепт. Только кто же верил этим клятвам? «Что за гадость этот мед?» — подумалось тогда Эгину, «если из-за него, доблестным офицерам опоры единства, приходится заниматься такой грязной, такой неблагодарной работой, пачкать серебряное стело». «А теперь, — подумал Эгин, — теперь я сам полон медом поэзии до краев. И что же? Где кольев острый чистокол виднелся неспроста, энно. Теперь он лежал где-то и на чем-то, его глаза были по-прежнему закрыты повязкой, его мысли не желали собираться в стройные цепи. Единственное, в чем он был полностью уверен, так это в том, что не в добрый час Герсар повел на грютов войско. Зачем они дали ему мед? Зачем его вообще дают и варят? Но память отказывала ему теперь, когда хотела и в чем хотела. Кое-что Эген все-таки помнил, несмотря на ослабление всех своих аналитических способностей. Например, что воины древности прихлебывали мед поэзии перед битвой, чтобы сделать бой громокипящим, смерть легкой, а по смерти сладким. Что мастера знаменитых мечей прикладывались к чаше с медом перед тем, как взяться за молот, чтобы сделать песню меча звонкой, его плач суровым, а его молчание оглушительным. Он помнил, что ведьмаки и ведьмы пьют мед перед тем, как заговаривать раны и наводить порчу, а женщины подливают его в кубки охладевших к ним любовников. А если медом помазать за ухом у пса, он перестанет выть на луну. Но зачем ему, Эгену, мед? Но мысль его, сконцентрировавшаяся совсем ненадолго на том немногом, что было почерпнуто им из разглагольствований наставника касательно истории и нравов древних народов, очень быстро полетела совсем в иные просторы. Эген предался совершенно серьезным размышлениям о том, почему грюты, в поход на которых повел свое войско Герсар, мочатся сидя, по-женски. Выводов было два. Во-первых, потому что в степи так надежней и скрытней, не оскорбишь ничьих нравов, а для грютов это очень важно. Грюты порою демонстрируют баснословное ханжество. А во-вторых, потому что шальной стреле, пущенной в зазевавшийся столбик с головой и ногами грюта, гораздо труднее пронзить насквозь мирно сидящего и озирающегося сына степей, да и руки у него не заняты. Может натягивать лук и сидя. А что тут, собственно, такого? Второе. Мир, спрыснутый медом поэзии, предстал перед Эгином странным и необъятным. Многие вещи, казавшиеся ему когда-то важными, теперь выглядели сущими безделицами. Например, что за город распахнул перед ним и его спутниками свои ворота? Сколько времени прошло с тех пор, как Датанагела и знахарь творили солнечную засеку? Долго ли замечательный рыжий уродец со слепыми бельмами, на спине которого качался в седле полубезумный или полусонный Эгин, шел вверх, вверх и вверх? Почему он, Эгин, такой же в сущности слепой теперь, как и его лошадь, не рвется к свету и не сопротивляется, хотя, как ему иногда кажется, достаточно сдернуть повязку с глаз, чтобы все увидеть и во всем разобраться, но рука от чего-то не хочет сдергивать повязку. Наверное, строгий голос одного из смегов, предупредивший его, что головая повязка для него теперь одно целое, не велит его руке поступать так, а он, Эгин, тоже ничего ей приказать не может. Глаза Эгина были открыты, но он не видел ничего, кроме густой бездонной черноты ткани. Ни один корпускул света не просачивался через нее. Нужно быть да нельзя наивным, что полагать, что тут все дело в плотности материала, в бессилии подумал Эгин и раскинул руки на ложе. Само ложе и земля под ним качались и пульсировали, будто он был прикреплен к поверхности гигантского бубна, такого же огромного, как море, бубна, в который жаром лупит невидимая рука. Звуков не слышно, но кожа бубна пульсирует, а вместе с ней пульсирует и сам Эгин. «Энно!» — подтягивали голоса из пустоты, и этот хоренский боевой клич разносился, казалось, на тысячу лиг во все четыре стороны. Он был один или не один? Он теперь что-то вроде наложницы, что-то вроде вербелины, а вербелина теперь что-то вроде шлюхи. Он в городе призраков, быть может, даже в самом Ходзанге. Его рассудок отказывается служить ему, а его тело делает только то, что само считает нужным. И вдобавок чьи-то руки распахивают на нем рубаху и ласкают его грудь, и чьи-то губы целуют его то робко, то настойчиво, и Норокс-шин не существует больше вместе со всем вараном, сиятельным князем и истиной, а есть только рифмы и ритмы, шорохи, токи теплого воздуха, пряные ароматы и глухие звуки с улицы. Или это тоже наваждение, такое же навязчивое, как и стихи, которых он никогда не знал? Сомнений быть не может в одном. Яна Ценори, со всей иронией, на которую он был способен, сказал себе Эгин, когда все те же прохладные руки, женские руки, расстегнули пряжку вначале на левой сандалии, а затем на правой. Сандалии упали на пол. Наваждение за наваждением, сменяя друг друга, словно день и ночь. Третье. Сандалиями покойного Ардокслайна, о да, это все еще были они, дело не ограничилось. Его рейтузы сползли с бедер стараниями этого наваждения, которое имело ухватки новенькой из портового борделя. Атласная рубаха Эгина была расстегнута и снята, его пояс был развязан. Эгин не сопротивлялся. «Все как везде», — подумал он, когда стих о походе Харенского любителя юных, очень юных женщин-девочек, носившим имя Лорнума Герсара, прокрутился в его мозгу еще 33 раза. Это были женские руки и женские губы, и сомневаться в этом было глупо. Эгину было с чем сравнивать. С Авель, например. Хотя нет, Авель, если бы делала то же самое, делала бы это не так. Отчего-то Эгин был уверен, что совсем не так, более нежно, более трепетно и вместе с тем куда как более смело и тепло. «Вербелина?» «О, да! Это, конечно же, Вербелина! Она ведь тоже здесь, в этом городе призраков, и она тоже...» «Тоже что?» «Неважно, она ведь могла каким-то чудом пробраться к нему, Эгину, и выразить свою любовь наиболее излюбленным ею способом...» Рука Эгина опустилась на одну из женских ручек, прохладная, а затем осторожно, очень осторожно поползла выше, так делают все слепцы, выше, к локтю, под мышку, к плечу, оттуда к ключицам, к шее. О да, это тело очень похоже на тело Вербелины, и эти волосы очень густые, ароматные, гладкие, тщательно вычесанные. «Вербелина, ты?» — хотелось спросить Эгину, но язык не слушался его, а лишь лежал увольнем в пещере десен, покрытых сладким ковром меда поэзии. Вскоре его вторая рука легла на талию девушки и начала свое медленное движение вверх, вниз, вбок. Мускулистое тело. Впалый живот, курчавая шерстка, милый аккуратный пупок. Нет, это не Вербелина, это наваждение. Но оно от чего-то длится и длится, оно не исчезает, оно продолжается. Две маленькие, словно два зрелых южных персика груди. Нет, они не тают под его Эгина руками, они остаются на месте. И тут мнимая Вербелина вздохнула. Так страстно и проникновенно, как никогда не удавалось Вербелине, даже когда она была в ударе притворства. Этот вздох показался Эгину таким же древним, как сама страсть. В этом вздохе Эгину почудилась такая архаическая, нецивилизованная и дикая исполненность бытия, такая доверительность и такая нежность, что он невольно вздрогнул. Теперь его тело перестало быть кулем для муки, брошенным на пульсирующий барабан. Теперь его тело наполнялось огнем, имя и саму суть которого он знал слишком хорошо для благонравного офицера свода равновесия. «Иди ко мне, девочка, доверься мне», — хотел сказать Эгину, но его язык оставался неподвижен. Она, как ни странно, услышала его.